Вы слушаете радиопередачу «По страницам книги книг». У микрофона сегодня с вами Владимир Кулаков. Вы знаете, мы систематически исследуем первую книгу Нового Завета, которая называется «Евангелие от Матфея». Сегодня мы находимся в 19 главе этого Евангелия. Находимся в последних стихах этой главы. Тема сегодняшней передачи – «Верблюд и игольные уши». Так как здесь говорится о богатом юноше и также о верблюде и игольные уши, мы посмотрим на верблюда и на игольные уши.
Там Господь не забудь, любит нас, там Господь не забудь. В мире волны бушуют, как море, ветер страшно и грозно шумит, но взгляни. Тебя, твой Спаситель, глядит. На тебя, твой Спаситель, глядит. Не забудь, что Христос, твой Спаситель, тебя ради страдал на кресте. Он ответ твой благой искупитель, он с тобою всегда и везде, он с тобою всегда. Вечный блаженный приют, там наш вечный блаженный приют.
У микрофона сегодня с вами Владимир и Наташа Кулаковы. Сегодня мы смотрим на 19 главу Евангелия от Матфея, где молодой человек подходит к Иисусу Христу. И вот некто подошел, сказал ему: «Учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» Он же сказал ему: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди». Говорит ему: «Какие?» Иисус же сказал: «Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать, и люби ближнего твоего, как самого себя». Юноша говорит ему: Все это сохранил я от юности моей. Чего еще не достает мне? Иисус же сказал: «Если хочешь быть совершенным, пойди продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровищ на небесах, и приходи и следуй за мною». Услышав сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Иисус же сказал ученикам Своим: «Истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное. И еще говорю вам, удобнее верблюду пройти сквозь угольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие». Да благословит Господь эти слова в наше сердце. Сейчас помолимся. Наш всемогущий, милосердный Господь, мы благодарим Тебя за слово, которое Ты оставил для нас, чтобы мы не только поучались, но могли подчерпывать для себя незыблемые, вечные духовные принципы, которые смогут сделать нашу жизнь по-настоящему счастливой. Мы просим, чтобы сегодня Ты открыл нам духовные глаза, открыл нам духовные уши, чтобы мы видели, чтобы мы слышали, чтобы мы подчерпали для себя из обилия жизни. Благослови наших слушателей, исполни их желания и также благослови свое слово. Мы это просим во имя Иисуса Христа. Аминь.
Евангелие от Марка в 10 главе с 23 стиха по 27 написано следующее: «И посмотрев вокруг, Иисус говорит ученикам Своим: как трудно имеющим богатство войти в Царство Божие». Ученики ужаснулись от слов Его, но Иисус опять говорит им в ответ: «Дети, как трудно надеющимся на богатство войти в Царствие Божие! Удобнее верблюду пройти сквозь угольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие». Они же чрезвычайно изумились и говорили между собою: «Кто же может спастись?» Иисус, воззрев на них, говорит: «Человеком это невозможно, но не Богу, ибо все возможно Богу».
Дорогой радиослушатель, повод к этому странному сравнению «верблюд и игольные уши» послужил случай с молодым человеком, о котором написано в Евангелии. Матфей говорит, что это юноша, 19 глава, 20 стих. Лука как бы добавляет и говорит, что это был один из начальствующих, 18 глава, 18 стих. А Марк сохранил и такие подробности, что это юноша и один из начальствующих подбежал, пал пред ним на колени и спросил его: «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Марка 10 глава, 17 стих. Дорогой радиослушатель, такой образ действий со стороны богатого и занимающего видное положение юноши свидетельствует, что он был глубоко заинтересован вопросом спасения. Когда Иисус напомнил ему о необходимости соблюдения заповедей Божьих: «Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего и мать». Юноша ответил: «Учитель, все это сохранил я от юности моей. Чего еще не достает мне?»
Соблюдение заповедей не дало ему желанной уверенности в спасении. Далее в Евангелии говорится, что Иисус, взглянув на него, полюбил его и сказал ему: «Одного тебе не достает. Пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, последуй за мною, взяв крест». Услышавший это, юноша смутился и отошел с печалью, потому что у него было большое имение.
Дорогой радиослушатель, оказалось, что не он владел своим имением, а имение владело им и не отпускало его следовать за Иисусом Христом. Можем думать и даже предполагать, что при своем положении законной непорочности, смирения и решительности этот юноша стал бы выдающимся учеником Иисуса, если бы исполнил то, что Господь советовал ему. Если допустим, что этот юноша был в то время около 20 лет, если он оставался в живых, то 37 лет спустя, при взятии и разрушении Иерусалима римлянами, он лишился не только своего имущества, но и сам оказался в числе тех несчастных евреев, которых военачальник Тит отдал в полное распоряжение своим солдатам. И он бы продал за ничтожную цену какому-нибудь работорговцу, а тот перепродал его бессердечному хозяину. Так было или иначе. Но жизнь этого благочестивого человека, каким он себя считал, пропала в безвестности.
Глядя вслед уходившему молодому человеку, Иисус сказал ученикам: «Как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божье!» Учеников это удивило и испугало. Некоторые думают, что если человек богат и значительные суммы от своих доходов жертвует на украшение храма или благотворительность, то Бог будет благоволить такому. Но по учению Христа лепта вдовы, пожертвенная от недостатка в очах Божьих, дороже серебряных и золотых монет, пожертвованных богачами ради того, чтобы люди видели их жертвенность.
Бог смотрит не на суммы, а на сердце жертвователя. Для успокоения своих учеников Господь Иисус Христос добавил небольшое пояснение. «Дети, как трудно надеющимся на богатство войти в Царство Божие!» Надежда на богатство является наибольшим самообманом. Дорогой радиослушатель, земные богатства открывают людям двери во многие дома и дворцы, только не в Царство Божие. Ни серебро их, ни золото их не может спасти их в день гнева Господня, учил пророк Сафония в 1 главе 18 стихе. В заключении Иисус сказал очень сильное сравнение, которое вызвало удивление и разные толкования. «Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие». Глянем на разные толкования этого сравнения или этой притчи.
В 1933 году в Соединенных Штатах Америки был напечатан новый перевод Библии. В этом переводе стоит: «Удобнее канату пройти сквозь угольное ухо, нежели богатому войти в Царствие Божие». Основание для такого перевода послужило то, что на арамейском языке слово «гамла» означало и «верблюд», и «канат». Но замена слова «верблюд» словом «канат» не облегчает понимание этой притчи, потому что ни одно, ни другое фактически невозможно.
В некоторых библейских словарях помещены фотографии Яфинских ворот в стене Иерусалима, в которых имеется маленькая дверь для пешеходов, когда ворота бывают заперты. Подобные большие и крепкие ворота с маленькой в них дверью для пешеходов были, возможно, имеются и теперь, в стенах при въезде во двор большого дома в некоторых городах Европы. И вот через такую дверь в воротах можно было протащить верблюда, если снять с него всю поклажу. Возможно, что такая дверь в воротах и называлась «игольные уши», но точных данных мы не имеем. А для большей выразительности своих мыслей Господь Иисус не раз пользовался преувеличениями. Например,
«Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Фактически ни сучок, ни бревно в глазе поместиться и удержаться не могут, потому что даже малейшая порошинка вызывает слезотечение». Другое сравнение. Вожди слепые отсеживают комара, а верблюда поглощают. Человек может задержать в своей цедилке комара, но верблюда проглотить и морскому чудовищу не под силу.
Дорогой радиослушатель, Герман Штрак и Павел Беллербек в комментарии к Новому Завету приводят выражение из Талмуда, что преувеличениями пользовались и некоторые еврейские раввины. Например, ты, вероятно, из Пумпиета, где слона заставляют пролезать через игольное ухо. Или Бог сказал израильтянам: «Откройте мне дверь покаяния величиною с игольное ухо, то я вам открою дверь, через которую можете выехать на повозках». Да и у славян сохранилась поговорка: «Не делайте из мухи слона».
Когда Господь Иисус сказал: «Удобнее верблюду пройти сквозь угольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие», то этим он дал как бы наглядное представление того, как трудно и почти невозможно, надеемся на свое богатство, войти в Царствие Божие. Ученики так и поняли это сравнение и с тревогой говорили между собою: «Кто же может спастись?»
Здесь Иисус Христос отвечает им и говорит, что люди, ни богатые, ни бедные, своими усилиями и стараниями спасти себя не смогут. Как невозможно тонущему вытащить себя из воды. А Богу все возможно, ибо Он хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. За пару лет перед встречей с богатым юношей Иисус открыл еврейскому законоучителю тайну Божьей воли. Сказал: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». Из Матфея 19 главы мы замечаем, что богатому человеку трудно войти в Царство Небесное. Есть материальные препятствия. Но также, если человек имеет богатство по науке, то ему тоже трудно войти в Царство Небесное. Вот, прослушайте следующее свидетельство.
Во время Второй мировой войны я жил в Сибири. Жизнь была очень тяжелой. В 15 лет я пошел работать на завод, изготовлявший паровые котлы для фабричных электростанций. Цех был заполнен паром и угольной пылью. За 10 шагов ничего не было видно. Еды не хватало. Мы часто голодали. Я всегда отличался любознательностью. В эти годы, еще больше, чем раньше, я искал ответы на вопрос: «Для чего мы живем?» Я прочел несколько книг Платона и Сократа. Меня поразило ясное логическое мышление греческих философов. Но я был убежденным атеистом. В конце Второй мировой войны я по возрасту уже мог поступать в университет. Моя семья возвратилась из эвакуации на Украину, и я смог поступить в электротехнический институт. Я до мозга костей проникся политическими и антирелигиозными доктринами, которым нас обучали преподаватели. Однажды, жарким и влажным августовским днем, когда я гостил в доме у деда после воспаления легких, я забрел в старый амбар и заснул на стоге сена. Проснувшись, я обнаружил, что во время сна я соскользнул в щель между стогом и деревянной стеной амбара. Я пытался выбраться, но в результате оказался на полу. Там я нашел несколько номеров очень старого журнала и куски книги без обложки. Пожелтевшие от времени страницы были покрыты странными буквами. Это был церковнославянский язык. Рядом на странице был напечатан перевод того же текста на русский язык. Я начал читать: «Евангелие Господа нашего Иисуса Христа». Я был одновременно и напуган, и заинтригован. Спрятав книгу под рубашку, я незаметно вернулся к себе в комнату. Слова самого начала Евангелия от Иоанна: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог», поразили меня в самую душу. В четкой и ясной фразе говорилось, что было в начале всех начал, вопреки всему, чему меня столько лет учили. Это было чрезвычайно сильное психологическое потрясение. Я читал дальше и ощущал растущую неловкость. Все это настолько отличалось от философии, которой меня с детства обучали. В особенности меня напугала великая заповедь Иисуса: «Возлюбите Бога и своего ближнего, как самого себя». Как можно было осуществить эту заповедь, если Бога нет? С детства я слышал, что если враг не сдается, его уничтожают. Меня учили, что я обязан предавать не только ближних, но и даже собственных родителей, если это будет необходимо. Я внутренне сопротивлялся прочитанному, но оно глубоко западало мне в душу. И потом, как ни странно, через 2 недели Библия куда-то пропала. Но то, что я успел прочесть, оставило след в моем сознании. Я постоянно возвращался к библейским идеям, когда изучал физику и математику в Киевском университете. Из всех основополагающих законов природы меня больше всего интересовал закон энтропии, распространяющийся на предполагаемое поведение частиц любой физической системы. Его еще называют вторым законом или вторым началом термодинамики. В упрощенном виде смысл закона энтропии можно описать так. Любая изолированная система со временем распадается. Материя постоянно стремится к дезорганизации. Одно из логических следствий этого закона заключается в том, что весь материальный мир должен был бы давным-давно превратиться в хаотическое облако пыли. Меня осенило. Значит, во Вселенной должна постоянно действовать противонаправленная сила, которая выполняет организующую роль и поддерживает порядок. Причем эта сила должна быть нематериальной, иначе она тоже была бы подвержена распаду. Я пришел к выводу, что эта сила должна быть всемогуща и всеведуща. Во Вселенной должен существовать Бог, один единственный Бог, который управляет всем. Вдруг я как-то по-новому осознал тот факт, что даже самым блестящим ученым в прекрасно оборудованных лабораториях не удалось создать даже простейшей живой клетки. Когда потом я учился в аспирантуре в Ленинграде, я нашел еще одну Библию в кабинете покойного доктора Якова Френкеля, ученого с мировым именем. Я никак не мог решить, какое место должен занимать Бог в жизни ученого. Но меня произвело огромное впечатление, что этот блестящий ученый, досконально исследовавший законы природы, держит Библию на видном месте у себя в кабинете. Я стал молиться. В 51-м году в числе 3 лучших студентов меня послали учиться в Москву, в МГУ. Я защитил диссертацию в 54-м году, и меня направили на работу в Академию наук СССР. Я стал заниматься исследованиями в области межконтинентальных и космических ракет. Внутренне я все больше склонялся к христианству. В последующие годы я работал в ядерном отделении Киевского физического института. Я потерял веру в людей и даже веру в себя, когда я обнаружил, что отец и жена постоянно сообщают в КГБ о моих действиях и убеждениях. Осенью 1964 года напряжение стало невыносимым. Я молился: «Господи, убей меня или забери меня отсюда». Я принял смертельную дозу снотворного. Когда я пришел в себя в больнице, я вспомнил, что мои последние слова были: «Господи, да будет воля Твоя». Смерть не сработала. Это был ответ Бога на мою молитву. Я решил подождать и посмотреть, какую судьбу уготовил мне Бог. В 1966 году меня назначили руководителем лаборатории. Я делал успешную научную карьеру. Меня вызвали в Москву в ЦК партии. Мне сказали, что меня посылают в Канаду, а затем в Вену, ответственным работником в Международное агентство по атомной энергии. Оттуда Я должен был посылать сведения о достижениях в области ядерных исследований в разных странах. Один из главных начальников, товарищ Баскаков, поднял палец, чтобы показать, что речь идет о решении, принятом в верхах, и сказал:
«Борис Борисович, мы сможем щедро вознаградить вас за работу, вплоть до Нобелевской премии по физике».
Через 2 дня я был в Канаде, в университете провинции Альберта. Когда я начал распаковывать свой багаж в гостинице, я обнаружил Библию. Когда я взял эту Библию, у меня дрожали руки. Я открыл ее на 1 стихе Евангелия от Иоанна и перечитал строки, которые так потрясли меня 22 года назад в украинском амбаре. «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». После этого все свободное время я проводил за чтением Слова Божия. Теперь я не просто соглашался со всем, что я читал, я жадно впитывал в себя слова Библии. Я стал христианином.
Мой ангел, мой хранитель, пойми меня, пойми меня на тонкой нити, над миром протяни, что прошлого не зная, сдерживая крик, душа моя больная забылась хоть на миг, забылась сном неспешным и грезой неземной. Товарищ мой нездешний, хоть миг побудь со мной, поплачь со мною рядом, о прошлом не виня, хоть медом или ядом, но вылечи меня.
Радиопередача «По страницам книги книг» подошла к концу. Ваши отзывы и пожелания, пожалуйста, направляйте Владимиру Кулакову по адресу «Голос Анд», почтовый ящик 17-17-691, Кито, Эквадор.
Знаю час разлуки с речкой к бытию, свои протянешь руки и примешь жизнь мою. Yeah.